Руководитель экологической организации «Планета Надежд» Надежда Кутепова родилась в Озерске, том самом закрытом городке под Челябинском, в котором и находится ПО «Маяк». Уехать оттуда ей пришлось 2 года назад, когда НКО был присвоен статус иностранного агента, а саму Надежду в эфире федерального телеканала объявили шпионкой, фактически обвинив в госизмене. Сегодня вместе с 3 детьми она живет во Франции.
В этом году впервые в Озерске проводятся мероприятия, которые посвящены годовщине аварии. Впервые за все время. Я коренная жительница, и сколько себя помню, ни разу на моей памяти не было никаких мероприятий. То есть всегда это была такая даже несколько странная тишина. А в этом году прямо целый лист мероприятий, посвященных 60-летию аварии. Конечно, это связано в первую очередь с чествованием ликвидаторов и с тем, что Росатом выпустил такой памятный знак для участников ликвидации аварии. Конечно, это выглядит немножко бутафорией, но неплохо то, что они это начали. Но, с другой стороны, никакой речи, например, о памяти, о каких-то мероприятиях памятных для тех людей, которые пострадали, были эвакуированы или там что-то с ним произошло, этого ничего не...
Как вы думаете, наше общество усвоило урок «Маяка»?
Я думаю, что общество не усвоило уроки «Маяка», потому что люди по-прежнему не очень готовы защищать свои права. Мы видим на примере маяковского закона, что льготы постоянно урезаются. Новые категории пострадавших, которые появляются в течение времени, туда не включаются.
О каких категориях идет речь?
В России действует закон федеральный о социальной защите прав граждан, пострадавших от аварии на ПО «Маяк». Он был принят в 93-м году. Действующая редакция – это 98-й год. Вот с этого момента в закон вносились только какие-то косметические изменения. А с течением времени появились новые категории пострадавших. Как то? Это была группа внутриутробных ликвидаторов. Это дети, инвалиды, имеющие воздействие радиации, потомки, которые в 18 лет перестают получать льготы. Это умершие потомки второго и последующих поколений. Вот эти все категории, они в законе отсутствуют, потому что в 98-м году их просто не было. И защитой прав этих групп никто не занимается. То есть я не знаю ни одного депутата, который был бы этим заинтересован.
Депутаты не заинтересованы, возможно, потому что сами люди не протестуют.
Ни о каких массовых протестах говорить не приходится. Дело в том, что, во-первых, здесь, безусловно, сказывается то, что авария оставалась секретной в течение 30 лет. То есть самый такой активный период, когда было наибольшее количество пострадавших, люди были обязаны все это хранить секретно, либо про это ничего не знали. Второе, большинство людей, которые пострадали от этих аварий, я еще сюда прибавляю течу, которая была раньше, они уже в достаточно пожилом возрасте. И у них просто нет ни сил, ни здоровья на протесты. Если мы берем людей, которые потомки второго, третьего поколения с заболеваниями, то они просто в состоянии здоровья не в силах протестовать. Иногда они интеллектуально к этому не способны, потому что у них какие-то органические поражения мозга. Ну и сказывается усталость людей в борьбе с государством. У нас корабльские ликвидаторы, которые были школьниками, которые много-много-много лет боролись. И когда им опять суд в очередной раз в 2013 году отказал, они все очень разочаровались и фактически от борьбы отказались.
А какие выводы из той аварии сделало государство, как вы думаете?
Я бы сказала так, что государство, оно усвоило этот урок исключительно в свою пользу. Государство усвоило, что когда происходит масштабная авария, какая-то экологическая, то проще принять специальный закон и платить людям пожизненно какие-то небольшие суммы, фактически делая их рабами этого закона, хотя логичнее было бы одноразово выплатить большую компенсацию людям и делать их этим независимым. Во-вторых, государство усвоило урок о том, как можно сэкономить на последствиях аварии и минимизировать финансовые затраты на этот ущерб. Что касается экологической составляющей с точки зрения радиационного либо другого загрязнения, у меня большие сомнения в отношении усвоенного урока, потому что в 2010 году мы вместе с Гринписом участвовали в кампании направления писем в МЧС. Вопрос был такой: вот мы живем вблизи такого объекта. Не могли бы вы нам сообщить, где находятся схемы, как нам вообще в случае аварии действовать, куда нам эвакуироваться? И ответ пришел такой, что это составляет государственную тайну. Я считаю, что уроки не усвоены. Ну, если вы сейчас придете в любой дом в Озерске или в любой деревне, спросите, какие меры надо принять, как ее принимать, и все. Люди ничего не знают. Таким образом, государство сделало то, что выгодно для него.
По вашим данным, какова доля пострадавших, которые получили после аварии государственную помощь или компенсацию?
Последние данные МЧС, которые я видела, в нем было заявлено, что в результате аварии вот эти 20 миллионов кюри, из которых 80% легло на «Маяк», а 20% вылетело за его пределы, они загрязнили 217 населенных пунктов с населением 272 тысячи человек. В списке, который прилагается к закону, 23 деревни – это те деревни, которые были эвакуированы и впоследствии разрушены. Речь идет о десятках тысяч человек. Я думаю, что какие-то меры социальной поддержки получило примерно 10% от облученного населения.
Среди сел, пострадавших от аварии на маяке и от его деятельности в целом, есть два села, судьбы которых власти долгое время не решали – Муслюмово и Татарская Карабалка. Муслюмово несколько лет назад отселили чуть подальше от зараженной реки Течи. Вы следите за тем, что там происходит?
Да, я слежу за ситуацией в регионе по сообщениям региональной прессы. Я слежу за тем, что происходит в Озерске по сообщениям тоже местной прессы. Кроме того, я нахожусь в контакте с людьми из Муслюмова, Конышака, Озерска. В Муслюмово осталось примерно с десяток домов, большая часть из которых расположена на самой отдаленной от реки улице, и один дом расположен на самом берегу. Вот самая тяжелая ситуация с этим человеком, который там живет в этом доме, это наш активист Геланий Дамбаев, потому что от реки 50 метров, 1000 микрорентген на берегу. В 2014 году Геланий сделал генетический анализ, и его индивидуальная доза от 35 до 65 сантизиверт, это огромная доза для просто жителя. Его уровень хромосомных аберраций превышен 8 раз. Он продолжает там жить. Государство не может найти правового механизма его выселить. Люди, которые на другом конце, там 10 домов, они отказались выезжать. У них новые дома, они стоят больше миллиона. Ново-Муслюмово проблемы все те же самые с тем, что дома, в общем, в не очень хорошем состоянии. Обстановка по радону, которая из подвалов выходит, очень неблагоприятная. Дома холодные, люди недовольны. Домашние животные людей из Ново-Муслюмово по-прежнему ходят жевать траву на берега вдоль течи и пить из нее воду. По-прежнему доступ к реке Течи в районе Муслюмова не прекращен. Что касается Карабалки, к сожалению, сейчас у меня прервалась связь с теми семьями, которые жили в Карабалке. То, что я знаю от журналистов и от людей, которые бывают в Карабалке, все там по-прежнему. То, что касается юридического статуса Карабалки, две стороны проблемы. Первая, Карабалка по неизвестным причинам не была включена в перечень загрязненных пунктов. Уральский центр радиационной медицины уже лет 5 назад ходатайствовал перед законодательным собранием о включении Карабалки и еще 4 деревень вот в перечень пострадавших населенных пунктов. То есть люди из этих пунктов имеют право на льготы. Ничего не получали и вряд ли когда-нибудь получат. И вторая – это вот правовой статус людей, которые были малолетними ликвидаторами, школьниками. Многие из них уехали. Насколько мне известно, судебных процессов больше нет. Люди отчаялись. Я им дала совет. Если вы хотите защитить свои права, никогда не делайте это в Челябинской области. Потому что в Челябинской области суд по делам пострадавших о маяке подчиняется, если непосредственно маяку, то косвенно. Если не непосредственно Мусатому, то косвенно. С моим отъездом какие-либо попытки на политическом уровне, хотя бы органов местной власти, что-то добиваться, они прекратились. Люди в регионе, они напуганы историей со мной. И они боятся вступать в какие-либо открытые публичные контакты и отношения. Даже многие журналисты мне пишут, что вы, пожалуйста, не говорите, что мы с вами разговариваем.
Надежда, можно ли сравнить сегодняшние подходы к охране окружающей среды в России и Европе? Степень важности решения экологических проблем в актуальной российской и европейской повестке.
С одной стороны, руководству нашей страны хочется быть прогрессивными, и поэтому мы часть каких-то международных документов подписываем, берем на вооружение. Но с моей точки зрения экология так и не стала, да и, наверное, станет еще не скоро, частью нашего бытия повседневного, потому что вот здесь есть такой постулат: мыслить глобально, действовать локально. Мыслить глобально наше руководство пытается, но действовать локально сейчас это получается только силами небольших общественных разрозненных организаций, которые реализуют какие-то проекты, которые не опасны, не идут в конфликт с интересами действующей власти. Например, сбор мусора, посадка деревьев. Но как только вопрос переходит в конфликт интересов между какими-то властными, бизнес-группами и населением, как мы видим на примере движения ГОК, это сразу превращается в фактическую войну и попытку уничтожить оппонента административным ресурсом со стороны государства. И, безусловно, все это посылает обществу противоречивый сигнал. Когда вы граждане, они видят там задымленность своего воздуха, замусоренность газонов, растаявший черный снег. И они видят попустительское к этому отношение. Соответственно, частью их экологического сознания это не становится. А в западном обществе все значительно ближе друг к другу, малые расстояния. Люди могут очень легко собраться все вместе и поехать протестовать в столицу против действий правительства. Такое переведение конфликтов экологических из плоскости протеста в плоскость переговоров и поиска наилучших путей, оно, конечно, на Западе очевидно, а в России этого не происходит. В России все-таки до сих пор путь подавления и, наконец, подавления оппонентов. Почему наши региональные и федеральные элиты не понимают вопроса, что земля – наш общий дом? Я это объясняю огромным количеством ресурсов в Российской Федерации, когда кажется, что в одном месте можно загрязнить, на другое перейти, в другом загрязнить, на третье перейти. Да? В Европе такого нет. То есть тут уже большинство пространства занято, поэтому они, в общем, вынуждены свою среду обитания восстанавливать, потому что уйти им некуда, а нам пока есть куда идти.
Почему в год экологии в России так много экологических протестов? Помимо скандала вокруг Томинского ГОКа, голодовка в Ульяновской области, где собираются строить цементный завод, митинги в Новосибирске против мусороперерабатывающего комплекса, протесты против добычи нефти в Черном море в районе Новороссийска, Геленджика. И это еще далеко не все.
И в год семьи президент наш развелся. И я сразу подумала, что в год экологии нам, в общем, ничего положительного сдать не приходит. Но я даже не уверена, что те люди, которые организуют на местах подавление всех протестных настроений, они в курсе про год экологии. То есть вот когда мы берем движение «Стоп ГОК», я, честно говоря, восхищаюсь настойчивостью ребят. Есть только одна вещь, которая меня беспокоит. Когда они апеллируют к Москве, к государству, они говорят о том, что посмотрите, наши земли все распроданы, там в офшоры и все такое прочее, в угоду зарубежным хозяевам. И тем самым они как бы снимают ответственность нашего государства за происходящее. То есть они фактически не выражают политические свои протесты. Это именно государство, которое позволяет РМК, тем, кто строит ГОК, вести себя подобным образом. Выходит, что финансовый интерес бизнес-групп гораздо сильнее, чем возможности государства. Экологические конфликты – это один из катализаторов развития общественных процессов и развития общества. Есть даже такое мнение, что именно авария на Чернобыльской атомной станции и последовавшие за этим события, общественные протесты и все прочее привели к коллапсу и развалу Советского Союза. Я сторонник этой версии.
Надежда, как вы думаете, почему целый ряд российских экологических НКО, включая Челябинский, попали в реестр иностранных агентов? Чем они не угодили властям?
Я считаю, что государство издало закон об иностранных агентах для того, чтобы подавить наиболее активно и нейтрально настроенную часть общества, действующую в первую очередь в интересах прав человека. И, конечно, для того, чтобы подавить какую-то деятельность, нужно прекратить ее финансирование. Да? Соответственно, целью всей этой кампании было устранение независимых источников финансирования для экологических НКО. Вот почему СтопГОК сейчас успешно давно уже действует, потому что они никак не институционализировались. То есть у них нет организационно-правовой формы, они как бы вместе, и в то же время юридических нет. Тут, соответственно, бороться с ними труднее, поэтому избран путь индивидуального преследования. В жизни все эти годы показало, что все равно все мы преследуемы, мы выжили, мы продолжили и продолжим работать, но местные сообщества от этого очень сильно пострадали, и это отбросило общественное развитие очень сильно далеко назад.
«Маяк» по-прежнему занимается переработкой ядерных отходов. На ваш взгляд, его деятельность сегодня можно считать экологически безопасной? Могут ли контролировать ее независимые эксперты?
Наверное, следует говорить о двух видах безопасности – радиационной безопасности и ядерной безопасности. Вот по поводу ядерной безопасности я могу только предполагать. Я надеюсь, что с ядерной безопасностью у них все в порядке. Но то, что касается радиационной безопасности, я считаю, что мы не можем доверять «Маяку». И для этого у нас имеются абсолютно объективные данные. Например, если мы откроем сайт «Маяка» и посмотрим отчет об экологической безопасности за 2016 год. В этом отчете написано, что с окружающей средой «Маяка» все в порядке. И, например, по вопросу реки Течи «Маяк» прекратил сброс радиоактивных отходов в реку Течи в 60-е годы. Ну, извините, господа, это такая наглая ложь. У нас имеется судебное решение 2005 года Челябинского областного суда, в котором черным по белому написано, что прокуратура установила сброс маяком 60 тысяч тонн радиоактивных отходов в реку Теча в 2004 году. Если они позволяют себе на таком уровне публиковать такую очевидную ложь, мы можем сделать вывод о том, что на том уровне, на котором общество не может их контролировать, ложь это еще более масштабно. Потому что, к сожалению, маяк контролирует себя сам. Они же за это время еще освоили разные манипулятивные техники. Например, в 2014 году мы предприняли попытку признать реку Теча вместе с несколькими людьми из Муслюмов хранилищем жидких радиоактивных отходов. Позиция Министерства радиационной безопасности состояла в том, что вода в реке Теча не является радиоактивными отходами по классификации жидких радиоактивных отходов. В реке Теча радиоактивными отходами является ил, но ил не является жидкими радиоактивными отходами. Значит, в реке Теча нет жидких радиоактивных отходов, и признать ее хранилищем жидких радиоактивных отходов нельзя. На международном уровне маяк делает вот эти доклады, потому что все сбросы прекращены в 60-е годы, и все хорошо. Однажды на какой-то конференции Евратом я спросила, а что там вот у нас с маяком? Они говорят, маяк? Так а там у нас вот написано, что все, уже все проблемы решены. Буквально в эти выходные я была на конференции, там человек делал обзор международного законодательства, и, значит, написано, отчет МАГАТЭ говорит, что после взрыва 57-го года на ПМАЯК не было ни одного заболевшего ни среди профессионалов, ни среди населения от лучевой болезни. Честно говоря, я онемела. Мой собственный отец умер от рака, он был ликвидатором, у меня есть справка, что его заболевание вызвано участием в ликвидации последствий аварии. Я, честно говоря, поражена масштабами вранья на международном уровне.
Во Франции Надежда Кутепова занимается исследовательской деятельностью, работает в качестве волонтера для ею же созданной организации «Планета Надежд», учится в Сорбонне и мечтает вернуться в Озерск, чтобы снова защищать тех, кто в этом нуждается и не может защитить себя сам. Прежде всего, пострадавших от маяка. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.